Как побороть волнение, когда проповедуешь? Ну, такое порой бывает некоторое даже дежурное состояние, да? Перед проповедью есть определенное волнение. Но я сразу скажу, что оно бывает, так скажем, и немножко надо, чтобы человек волновался. Чтобы немножко, не то, что уж совсем, когда у него там коленки трясутся, там, да, и он уже друг от друга бьется, то, конечно, человеку тяжело справиться, и мысли путаются, и сложно, так скажем, проба тогда идет сбивчивая, сложно держать одну, так скажем, основную линию, довести все до конца, бывает очень сложно, когда человек чрезмерно волнуется. Но небольшое волнение, я считаю, что должно присутствовать, чтобы человек нуждался в Боге. Он понимал, что он зависим от Бога, что без Бога он не может, и в Боге он нуждается. Когда человек совсем не волнуется, или, так скажем, даже переходит в такую сторону, когда он даже уверен в себе, что у него все хорошо, он подготовился, он до этого, значит, молился, нуждался, все, у него проповедь есть, на листочке все написано, и он уверен, что он ее хорошо расскажет, все, и вот тут бывает сбой. Когда человек настолько уверен, а просто в такие моменты в своей жизни переживал, когда у меня все написано, у меня правда не было никакого волнения, я даже удивлен так был, даже у меня так все, я знаете, у меня столько там мыслей, желаний, о чем говорить, я даже вышел, сказал, я полон речей, и на это все закончилось, и все речи закончились, и все закончилось, понимаете, и я когда начал проповедовать, я понял уже, что Бог от меня отступил, отступил от меня Бог, потому что я был полон речей, понимаете. И все человеческое осталось, понимаете. Я проповедь сказал, все, но ни действия Божьего не было, ничего. И потом ко мне одна сестра подошла и говорит, вот когда ты сказал эти слова, вот на это все и кончилось. И действие Божие, и все, говорит, и мы поняли, что ты допустил гордость. Вот. Естественно, уходит действие благодати, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И когда человек такой, знаете, в нужде, Господи, помоги, я без тебя не могу, как вот, знаете, один проповедник... Ему предложили на большой конференции, на очень большой конференции, там было много братьев таких, ну, способных, именитых таких, знаете, которые имеют определенный духовный стаж и в слове не младенцы. Вот. А он, молодой брат, ему предложили проповедовать. Он так боялся, так переживал, так, знаете, волновался, так просто плакал пред Богом. А ему дали всего 5 минут. Проповедь 5 минут. Сказать нужно было ему слово. И он вышел. Значит, и поднимает глаза, на людей даже смотреть не может, поднимает глаза, видит пред собой ленту. И эта лента, как знаете, вот как бегущая строка бежит, и он ее читает. И она 5 минут ровно была, эта лента, и закончилась. И он призвал всех к молитве. На следующий день ему дали 40 минут. Через него было такое сильное действие, через то, что он прочитал на этой ленте. Он вышел и думает, ну, как хорошо, сейчас лента опять появится, я опять буду говорить. Вышел, раз, а ленты нет. Понимаете, то есть все, не нуждался человек, не искал. Вот. Другая сторона, когда человек чрезмерно волнуется, это отчасти говорит о неподготовленности. Когда человек чрезмерно волнуется, есть о чем волноваться. Если ты не готов к проповеди, то есть о чем волноваться. Вот. Иногда бывает эта причина, когда человек мало молился, мало нуждался. Тоже и человека, особенно вот это волнение, или даже какой-то страх, даже, знаете, такой сковывающий страх человека, так скажем, обуревает. То, конечно, здесь нужно просто вознуждаться еще в служении, если есть возможность помолиться, отдать все руки Божии, и если даже где-то была неподготовленность в этом, покаяться и сказать, Господи, я не готов, но ты восполни. Но я так скажу, что Бог восполняет, но не нужно этим злоупотреблять. Когда человек думает, о, я не готовился, а меня вот так Бог благословил, как будто я и готовился. И оказывается, можно не готовиться, и Бог будет всегда со мною. Это человек попадет в просак. Вот, потому готовиться надо, но если мы оказались неподготовлены, Бог по милости может дать. Но мы понимаем, что это по милости, да? Потому готовиться нужно, и мы сегодня об этом будем говорить. И другая еще сторона волнения, когда человек чрезмерно пребывает в волнении, это мало практики. Когда мало практики, волнение оно будет присутствовать. Волнение присутствует, человек еще не развита вот эта, так скажем, библейская речь, так скажем, да, мало знаний Священного Писания, боязнь аудитории, вот, и мы немного тоже сегодня будем об этом говорить, но я немножко забегу, скажу, бывает не всегда легко говорить и смотреть людям в глаза, особенно в начале. Я когда первый раз вышел на большую конференцию в Новосибирске, на молодежную, мне нужно было проповедовать, тогда еще Петр Ильин был, мне дали проповедь, целую проповедь дали, знаете, время определенное, я очень с ней, конечно, сильно готовился, переживал, молился, вышел, Я людей не вижу, у меня, как знаете, как круги поплыли вот так вот перед глазами, вот такие оранжевые, фиолетовые, красные. Вот это волнение такое подошло. Я просто говорил, 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 а людей не вижу, вот какие-то круги вокруг плавают, и все. И так я на этом закончил. Я подошел к Петру, Ильин тогда был, он говорит, как брат, как, какие-то замечания есть? Он говорит, хорошо говорил, но мало, надо было больше сказать. Вот. То бывает, конечно, бывает нам сложно смотреть на аудиторию. Вот. Мы не привыкшим, может быть, людям смотреть в глаза, когда еще все эти глаза устремлены именно на меня, да, не на кого-то, а именно на меня все смотрят, от меня чего-то ждут. Но есть очень хороший способ поверх голов смотреть. Да? Вот впереди он ящичек висит, там дверь, на середину двери можно смотреть. Но часы это немножко высоковато уже. А вот поверх голов, если вы будете смотреть, то ощущение у всех людей будет, что вы смотрите на них. А вы поверх голов их смотрите. И вам не тяжело, и людям приятно, что вы с ним общаетесь, не с окном общаетесь, да, не с потолком, там, не себе только сюда смотрите, тоже, когда человек только сюда смотрит, ну, это все, он сам собой занят, вот, все равно нужно смотреть на людей, глазной контакт должен быть, ну, хотя бы поверхностный, поверх голов у вас должен быть, так скажем, такой взгляд, и воспринимать вас будет хорошо, и вам будет легко говорить.
Конечно, я напомню, это церковь, предназначение церкви, ее служение на земле – это оценить и прославить любовь Божию, возвестить об этом спасение людям и сохранить при этом святость. То есть вот такие три основные задачи. И, конечно, я уже буду говорить о служении проповедника. Все это касается и проповедника. Да? Это не в общем абстрактно церкви касается, это касается лично и проповедника. Он должен понимать, что он должен эту любовь оценить и прославить Господа, помните, сказано в Римлянам, так как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, а суетились в умствованиях. И вот Игорь Азанов говорил эту тему, что и предал их Бог. То есть Бог их оставил, предал вот этим страстям, похотям, превратному уму. То есть люди не прославили как Бога, а как Бога прославить. И я вспоминаю, Христос говорил, что мытари и грешники, приняв крещение Иоанна, что они сделали? Они прославили Бога. То есть они послушались Слова Божьего, они покаялись, крещение Иоанна было крещение покаяния, и они прославили Бога. Почему? Потому что их жизнь изменилась. Их жизнь изменилась, они исполнили волю Божию, и Бог прославился, и они переживали, и я так думаю, когда мы каемся, мы что-то переживаем, да? И они это переживали, что действие силы Божией, я думаю, для людей это тоже было заметно, что как изменяется жизнь человека при покаянии. То есть человек просто покаянием может прославить Бога, да? В нашем славянском понимании, которое сформировалось у нас, ну, под действием культуры народа славянского, да, и, значит, того вероисповедания, то прославить Бога надо что-то такое сделать, подвиг какой-то, такой, которого еще никто не делал, друзья. Ну, это немножечко неправильно. Это неправильно, можно даже сказать, заблуждение. То прославить Бога надо как? Надо послушанием Его воли, исполнением Его воли, и через это имя Божие будет прославляться в нашей жизни. И по большому счету, наших усилий там не требуется. Слава Божия будет опускаться, и действительно какие-то способности через нас будут являться, да, что-то сверхъестественное. Как говорят, это не от мира сего, это люди какие-то особенные. И это действительно будет славой Божией. Бог будет прославляться через нас при нашем смирении, при нашем послушании. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли действительно прославлять Бога как Бога, как Бога. Ну хорошо, я уже буду переходить к теме служения проповедника. В чем же заключается служение проповедника? Я уже сразу так скажу, и потом мы будем уже рассматривать. Значит, проповедник, служение проповедника заключается в том, чтобы правильно познать и точно передать волю Божию людям. Еще раз повторю, правильно познать, потому что можно познать неправильно, и точно передать волю Божию людям. Вот это такое, знаете, ну, сжатое, емкое, значит, в чем заключается служение проповедника. И еще одна такая деталь. При этом, при всем этом, сохранить святость. При всем этом сохранить святость. Вот такое кратенькое определение служения проповедника. И как я уже сказал, что немножко теперь развернем. Служение проповедника, оно заключается в передаче воли Божией людям. И вы знаете, здесь есть два аспекта. Передача воли Божией людям, разъясняя основы христианского учения. Это первый аспект. И здесь, в плане этого, в Евангелии от Матфея говорится, уже было зачитано это место, что «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать». То есть, смотрите, научите, уча соблюдать. И вот в этом плане проповедь, служение проповедника, оно состоит в том, чтобы разъяснить, то есть научить, разъяснить основы христианского учения. Не просто сказать, да, но разъяснить, чтобы человек понял. И мы видим, что в церкви есть учителя. Это те проповедники, которые могут разъяснить учение Иисуса Христа. А второй аспект служения проповедника – это передача благой вести о спасении. И здесь уже мы читаем последнюю главу Евангелия от Марка, 16 глава, 15 стихом, написано: «Проповедуйте Евангелие», то есть проповедуйте благую весть о спасении. Если в Евангелии от Матфея идет такое великое поручение в том, чтобы научить все народы, то в Евангелии от Марка отображена немножечко другая сторона. Проповедуйте Евангелие, проповедуйте благую весть о спасении. Это вторая сторона служения проповедника. И вы знаете, и может быть даже такое быть, что одному дано, ну, может быть, где-то более опытному, ему дано научение. Он учит народ Божий, да? Он учит, потому что где-то уже многое пережил, и когда он говорит какой-то аспект проповеди христианского учения, учения Иисуса Христа, то он уже говорит, как будто действительно он, некоторые говорят, побывал в моей шкуре, да, знает мою проблему. Почему? Потому что он сам это пережил, и он теперь имеет способность научить другого, потому что он действительно это пережил. Он это пережил, и он знает эту ситуацию не просто как этическая норма, а он знает ее изнутри. Он знает, что там происходит в этих обстоятельствах, да, и он уже учит и передает вот это, значит, учение Иисуса Христа. А благовестник, он передает благую весть, и она больше направлена к неверующим людям. К неверующим людям, чтобы они могли действительно принять Иисуса Христа и покаяться. И это тоже дарование. И, может быть, вы даже наблюдали, что одним дано призывать, да, и люди каются. Неверующие люди каются. И как говорилось, что если мы начнем неверующим людям говорить какие-то доктрины, учения, им это неинтересно будет. Но вот есть особый дар у проповедника, так сказать, вот это передать учение Иисуса Христа к неверующим, что их касается, они не могут оставаться больше в таком состоянии, им что-то нужно сделать, да, и в них вот это побуждение к покаянию, это тоже служение проповедника, но особый дар, как мы говорим, это евангелисты, да, есть учителя, а есть евангелисты, и те, и другие проповедники, но вот именно направление в одном на учение, а в другом достигнуть сердца неверующего человека, чтобы он покаялся. Ну и мы находим во втором послании Петра, 2 глава, 2 стих, нам говорится о первом проповеднике, да? Кто же первый проповедник? Первая Петра, 2 глава, 2 стих. Так, немножечко не то, что-то я ошибся. Второе Петра. Так, здесь тоже я не попал. Значит, проповедник правды Ной. Проповедник правды Ной. Сказано о Ное, что он проповедник правды. И поэтому мы видим, что Ной в свое время, это допотопное время, о нем сказано, что он проповедник. Он проповедник, он проповедовал, то есть передавал волю Божию для окружающих его людей. И он не только, я думаю, говорил об этом, но и своей жизнью, тем, что он строил этот ковчег, строил ковчег на протяжении, ну, по разным точкам, значит, исчисления говорят, от примерно 70 до 100 лет шло строение ковчега, и надо было его строить, представьте, такой продолжительный период времени. И он не только говорил людям о спасении, да, о предстоящем суде Божьем, но и своей жизнью он также подтверждал эти слова, живя праведной жизнью. Какой пятый?
25.
А, вот видите, видать, я двойку с пятеркой перепутал. Вот, значит, Ной проповедник правды. Еще мы поговорим о первых проповедниках, да? Но очень такой знаменитый проповедник, после проповеди которого покаялась... Это Иона, да? Целая Ниневия, да? И может кто-то сказать, что ну какой, он же пророк, пророк Иона, да? Вот, но о нем сам Иисус Христос сказал, что это был проповедник, да, не только пророк, но он был и проповедник. И об этом мы читаем Евангелие от Матфея, 12 глава, 41 стих. Написано: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». Это слова Иисуса Христа. Иисус Христос назвал Иону проповедником, да, и от его проповеди, она была такая не совсем расширенная, брат Роман говорил о 5 минутах, да, ну хотя по времени он там долго проповедовал, да, целый день ходил, вот, но проповедь заключалась в том, что еще, значит, какое-то некоторое время и Ниневия погибнет, да, очень короткая проповедь, но от этой проповеди покаялось очень много народа. И, конечно, уже переходя к Новому Завету, мы находим места Священного Писания во втором послании к Тимофею. Апостол Павел, обращаясь, он называет своего ученика, и он дает такое наставление ему, 2 Тимофею, 4 глава, 2 стих, «Проповедуй слово». То есть Тимофей, будучи служителем, да, апостол Павел обращается к нему и говорит, что служитель, он должен быть проповедником, он должен, и смотрите, что проповедовать, да, проповедуй слово. Мы об этом еще немножечко вернемся, к этому акценту, на который я хотел бы обратить внимание. Значит, что мы должны и о чем мы должны проповедовать? Мы должны проповедовать слово. И здесь же во втором послании Тимофею, в 1 главе, 11 стихом, апостол Павел о себе говорит: «Для которого я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычникам». И он себя причисляет к проповедникам Слова Божьего. Поэтому мы видим, что Слово Божие, Библия. И вы знаете, я бы хотел сказать, что не нужно, может быть, буквально вводить в поисковую систему это слово «проповедник», а нужно понимать, кто такой проповедник, кто-то принял Слово Божие, да, познал его и передает его. И в этом плане можно отнести сюда всех пророков, да, сюда можно отнести Моисея, сюда можно отнести судей Израилевых, да, которым говорил Бог, они точно приняли волю Божию и передавали ее людям, и совершалось действие. Поэтому смотрите, сколько много проповедников, и сегодня в этом зале также присутствует очень много братьев, которым Бог желает верить это служение для того, чтобы мы могли познавать волю Божию и передавать ее людям. Что же необходимо для того, чтобы стать проповедником? Да? Все-таки не так-то это просто, да? Не просто так. И мы об этом порассуждаем. Самое первое, что необходимо, я думаю, это есть у каждого из присутствующих, это возрождение. Это самое первое, да? И смотрите, если человек не возрожден, не пережил живого действия Слова Божьего, то, конечно, как он будет это Слово передавать, да? Как он будет получать от Духа Святого откровения, как он будет иметь общение с Богом и от Него получать и познавать Его волю, если он не возрожден? Бог есть Дух, да? И для того, чтобы иметь общение с Богом, нужно прежде всего иметь возрожденный свыше Дух. И мы читаем в Евангелии от Иоанна, это в беседе с Никодимом, Христос сказал такие слова. Третья глава. Так, пятый стих, да? Я написал пятый стих. Не может войти. Где-то сказано, не может. Не может войти. Все правильно. Пятый стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Другими словами, если мы вспомним, о чем проповедовал Иоанн Креститель, Иисус Христос и ученики, когда их Христос посылал на проповедь. Они говорили: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», да, или Царство Божие. И поэтому, как может проповедник говорить о Царстве Божьем, о законах Царства Небесного, если он, не будучи невозрожденным, он даже не может не увидеть его, не войти в него, то есть, другими словами, не пережить это своим сердцем. Поэтому самое первое условие – это возрождение. Следующий момент. То есть мы с вами все здесь возрожденные, да? Слава Господу! Слава Господу! Следующий момент – для того, чтобы нам стать с вами проповедниками, нам необходимо избрание и посланничество Бога и церкви. Оказывается, одного Бога, да, недостаточно. И я скажу почему. Хотя, в принципе, по большому счету этого достаточно. Но мы добавляем вот это, значит, и церкви для того, чтобы, ну, вы поймете для чего. Мы видим, что во все времена Бог избирал себе людей, ну, мы уже будем говорить о проповедниках, да, то есть о тех людях, которые будут волю Божию познавать и передавать другим. Бог избирал себе проповедников для того, чтобы они могли совершить его, исполнить его волю и совершить определенное служение. Мы читаем в Исходе, Исход 3 глава, с 1 по 10 стих, это избрание Моисея. Мы все с вами помним, как это происходило, да? Когда Бог обратил внимание Моисея на, значит, куст, который горел и не сгорал, и там состоялась эта беседа, состоялось призвание Моисея. И Бог его избрал для чего? Для того, чтобы через него освободить народ израильский, народ Божий от египетского рабства, да? Смотрите, дальше. Я не зачитываю это места Священного Писания, вы можете дома и там на досуге почитать эти места, я просто их дал. Дальше, апостолы, смотрите, также Бог избирает апостолов, избирает учеников для того, чтобы они могли исполнить Его волю, совершить определенное служение. И мы читаем об этом Евангелие от Матфея, 4 глава, ну здесь я могу прочитать небольшой отрывочек, с 18 стиха. И ниже. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брат его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их, и они, тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». Мы видим такое призвание, да? И также в Деяниях, 9 глава, с 1 по 6 стих, мы читаем это призвание апостола Павла. Призвание апостола Павла. И смотрите, и также, подобно Моисею, Христос, Бог избирает себе людей, но уже не для освобождения от рабства Рима, да, но для освобождения от власти греха. Он избирает себе таких вождей, таких учеников, которые, смотрите, чем они будут освобождать? Чем? Проповедью Слова Божьего, Словом Божьим. Оказывается, они не будут там поднимать какие-то восстания, какие-то методы предлагать, давайте вот так сделаем и так. Знаете, вот сейчас события, да, очень свежие там в Киеве, да, есть люди, которые там подстрекают, что-то делают, там давайте вот так сделаем, какие-то тактики, технологии, вот. Но мы видим, что у Бога одна, то есть тактика, стратегия, технология, это Его вечное, неизменное Слово, которое, достигая душ людей, оно производит такую работу, и они освобождаются от власти греха. Слава Господу! И мы должны понимать, что наше оружие, это вот именно, это есть Слово Божие. При помощи Его мы будем исполнять это служение. И я скажу, почему очень важно вот это призвание от Бога. Каждый проповедник, он должен пережить вот это, или уразуметь, или понять, что Бог его призывает на это служение. Потому что если проповедник не имеет этого призвания или посланничества от Бога, то, столкнувшись с трудностями при проповеди Евангелия, он будет унывать, знаете, он будет впадать в отчаяние, в смущение. Но напротив, избрание и посланничество, они укрепляют и утверждают веру проповедника. И давайте мы рассмотрим примеры. Рассмотрим примеры. Возьмем того же Моисея. Моисея. С чем столкнулся Моисей при проповеди Слова Божьего? Мы так назовем, да? С чем он столкнулся? С какими трудностями? Ожесточение фараона. Проблема, да? И смотрите, если бы он не имел посланничества от Бога, то даже при самой первой, наверное, встрече с фараоном, и он бы сказал так: я сказал, все, мое слово такое. Моисей бы, ну что, фараон сказал, что, кто может воспротивиться слову царя, да? Все. Вторая проблема была в чем? Свои. Свои. То есть и народ его не понял. Ни фараон его не понял, ни народ его не понял. И, грубо говоря, Моисей остался в таком состоянии, в одиночестве, да? Его никто не понимает. Ни, значит, фараон, ни даже свои его не понимают. И если бы он не имел этого призвания, этой личной встречи с Богом, и от него не получил, друзья, то, конечно бы, его служение, может быть, на этом и закончилось. Но он понимал и знал, что с ним говорил Бог, и мы видим, что Бог силою чудес и знамений он утвердил веру Моисея, и он был способен исполнить волю Божию. Давайте обратимся теперь еще к одному проповеднику, апостолу Павлу. И прочитаем, с какими же трудностями столкнулся апостол Павел при проповеди Евангелия. 2 Коринфянам, 11 глава, сейчас скажу, с какого, с 23 по 29 стихи. 2 Коринфянам, 11 глава, 23-29 стихи. С половины 23-го прочитаю. «Я гораздо более был в трудах, то есть труды, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской». Много раз был в путешествиях. В каких путешествиях? Миссионерских, да? Не в путешествиях он ходил, в какие-то там походы, ездил отдыхать там, знаете, там на Канары, еще куда-то, да? Вот, ну хотя там вот это побережье, оно уже само по себе курортное место, да? Вот, сейчас многие туда ездят. Но это были совсем другие путешествия. В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Ну, дальше уже не буду додавать. С 9-го. Вот, я думаю, достаточно я перечислил трудности и проблем, с какими столкнулся апостол Павел. Друзья, если бы Христос не встретился с ним на пути в Дамаск, и он не пережил эту встречу, я думаю, ну, даже какой-то части 23 стиха было бы достаточно, чтобы на этом закончилось служение проповедника апостола Павла. Поэтому очень важно, чтобы наше призвание и посланничество. Это было не просто нашим желанием просто, и мы выдали его за какое-то призвание Бога, но чтобы мы действительно от Бога могли получить это. От Бога могли это получить. Как же определить посланничество от Бога, да? То есть, как же это получить? То есть, нужно идти в Дамаск, чтобы там Христос с тобой встретился, да? Или нужно там какой-то куст горящий увидеть, конечно, мы видим по-разному. По-разному человек переживает эту встречу с Богом, и по-разному Бог открывает свою волю людям. Вы знаете, и даже несмотря на это, мы возьмем Моисея. Бог начал ему говорить, и Моисей что, с радостью говорит, конечно, Господи, я в точности исполню твою волю. Но мы видим, он начал сопротивляться, да, и даже до такой степени, что он вызвал гнев Божий, да? Вызвал гнев Божий. Он говорит, да я косноязычный. Да у меня, наверное, не получится. А что я им скажу? От имени какого Бога? Да, и то, и другое. У него сразу много вопросов. И поэтому не случайно, когда просто звучит с этой кафедры или в личной беседе какой-то вы слышите, что через служителя, еще через кого-то Бог вам говорит. Мы понимаем, Бог может говорить по-разному, да? Он может говорить вам в молитве к вашему сердцу. Он может говорить через проповедника, может, но проповедник для этого и поставлен, чтобы волю Божию передавать. Он может говорить через служителя, да? Он может говорить через ослицу там, или через осла. То есть он может говорить через творение, через рассматривание творений. По-разному Бог может говорить. Поэтому вы не думайте, что мне должен такой громовой голос сказать, «Сын мой, я тебя посылаю там, к язычникам, там, в Африку, там, в Индию, еще куда-то, ты будешь проповедником». По большому счету, но это в исключительных случаях. Это очень в исключительных случаях такое бывает. А в обыденных, друзья, Бог говорит по-разному. И мы должны прислушиваться. То есть каждый брат, который желает быть проповедником, он просто должен прислушиваться. Прислушиваться в молитве. Прислушиваться к тому, о чем говорится в церкви. Потому что Бог говорит в церкви через уста проповедников, через уста служителей. Бог открывает свою волю. И поэтому, как вы считаете, воля Божия есть в том, чтобы братья проповедовали? Аминь, да? Слава Господу. Есть в этом воля Божия. Поэтому среди собравшихся братьев мы должны понять, что вы услышали уже призыв Божий, да? Вы услышали призыв Божий для себя. И, конечно, вы, может быть, как Моисей, будете сопротивляться, будете говорить, да я же неграмотный, да я косноязычный. Вы знаете, я вообще картавым был от рождения. И только как-то Бог дал такое, знаете, сидел как-то раз, думаю, ну у меня мягко же, получалось же, мягко получалось. А как бы твердо это сделать? И что-то мне там такое повернулось раз, и как-то Бог дал. Я даже на первых порах, я выхожу, читаю, не полезно хвалиться мне, ибо я даже не могу сейчас картавить уже, понимаете, так привык язык уже. Вот, я читаю половина картава, половина пытаюсь произнести. То есть, представьте, какая борьба здесь на кафедре шла, и поэтому, чтобы мне там какую-то истину донести, у меня там все внутри вот так вот, как бы, и ничего, слава Богу. То есть это все при желании, при согласии, смирении с волей Божией, друзья, Бог это дает. То есть необходимо просто смириться с волей Божией. Как смирился Моисей? когда Бог с ним поговорил уже достаточно времени, да, он просто смирился и пошел, и смотрите, получилось у него? Получилось. У косноязычного, да, у самого кратчайшего человека на земле получилось сделать такую революцию, да, если можно так сказать, такой переворот. Получилось, потому что с ним был Бог. Поэтому Бог с нами, слава Господу. И Он желает в нас действовать. Для этого надо наше согласие, открытое сердце. Я еще прочитаю информацию о Мартине Лютере. Знаете, тоже наотрез отказывался проповедовать. Наотрез. И вот, знаете, пришлось даже начальнику монастыря его принудить, чтобы он начал проповедовать. Ну, начальник монастыря вы кто? Давайте на сегодняшнюю ситуацию перенесем. Кто это? Служитель, да? Он просто ему приказал проповедовать. И он начал проповедовать. Сказал первую проповедь. И все оценили эту проповедь. И ему потом дали место, его призвали уже проповедовать в городском соборе в Виттенберге. Поэтому, друзья, смотрите, Бог избирает. Бог избирает, обращается к сердцам для того, чтобы братья, они могли вот эту волю Божию исполнить. И, конечно, что, как уже сегодня говорилось, да, при избрании оно это присутствует. Где-то какая-то робость, волнение, переживание, тревоги. Вы не думаете, что это свидетельство, что вам не дано быть проповедником. Это наоборот свидетельство того, что Слово Божие, оно коснулось вас. И сразу пошла работа по противодействию, да, вы столкнулись с какими-то препятствиями, да, мыслями о себе, о своей неспособности, несовершенности, да как я буду выходить, да на меня столько, как уже сегодня, знаете, много там всяких факторов, которые на нас воздействуют для того, чтобы лишь бы нам не проповедовать. И раз у вас эта борьба идет, друзья, значит, именно вас Бог избирает. Поэтому еще хочу сказать и зачитать место Иеремия, 20 глава, 9 стих. Как это было у Иеремии? Тоже был пророк Божий, проповедник Божий. Смотрите, 20 глава, 9 стих. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, с большой буквы, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Смотрите, да? То есть, бывают такие моменты, я немножко уже скажу, у проповедников уже. Уже у проповедников. Не те, которые пытаются стать проповедниками, да, или войти в это служение, а проповедники, когда что-то не получается, и думаешь, все, не буду больше говорить, да, все, зачем я, вот как брат Роман, да, сказал полон речей, а Бог отступил, ну и можно было обидеться на Бога, я же твой служитель, я твой проповедник, а ты от меня отступил, все, и можно было надуться, да, обидеться на Бога и закрыть эту тему раз и навсегда. Ну и кому сделал хуже? Кому сделал хуже? Во-первых, ты сделал хуже церкви, ты сделал хуже людям, которые вокруг тебя живут, да? И ты сделал, конечно, хуже самому себе. Поэтому, друзья, и мы видим, Иеремия тоже попытался, ну, как бы сказать, не говорить о Боге, не проповедовать, и у него внутренне такая вот, загорелся вот этот огонь. Ему стало очень тяжело. И я хотел бы поделиться немножко, как, например, в моей жизни вот, я понял, что мне надо проповедовать. Но я этого вообще даже, знаете, яркого сознания не было. Такого яркого. Единственное, что я просто пришел через Слово Божие. Оно меня просто увлекло. Вот этот как поток, да, вот это Евангелие, оно просто меня увлекло, захватило. Я был поражен тем, что мне открылось Слово Божие, вот эта воля Божия. И второй момент я вспоминаю, когда мы проходили подготовку к водному крещению, нам преподавали вот эту программу, и там надо было, мы по темам разбирали, значит, в подготовке там по темам она была, и там давали места Священного Писания, и вы знаете, я начал их, обычно как подготовка к водному, в понедельник тебя призвали, здесь тебе сказали, под запись дали, все, в следующий понедельник, да, тот, кто готовится к водному, опять с тетрадкой приходит, вот, дома, естественно, в течение недели он не заглядывает в него, потому что много забот, хлопот, переживаний. Но вы знаете, как-то у меня получалось, у меня то же самое было, но как-то я начал не знаю, как это случилось, начал я просто вот эти места прочитывать. И мне приходили какие-то параллельные места, я давай читать по параллельным местам, да, вот у нас Библия с параллельными местами, я давай там смотреть, там смотреть, там смотреть, и мне начиналась вот эта картина или какая-то тема вырисовываться. То есть она уже не просто, знаете, когда говорил Александр Андреянович, здесь кафедра нас учил, а другими словами, уже Бог через Библию, через Слово начал мне говорить, но только уже дома. Потому что Александра Андреяновича не завезешь в Северск, да, это большие проблемы, вот, тем более в те времена. А уже Бог начал, тот же самый Бог, который сегодня вот здесь вот говорил мне через Александра Андреяновича, он, оказывается, через Библию может разговаривать со мной дома. И я начал вот эти вот места выписывать. Знаете, я не взял с собой, у меня другая папка. У меня до сих пор эта тетрадка. У меня эта тетрадка до сих пор. До сих пор выделены там красной ручкой места Священного Писания. И там даже какие-то вещи, я просто связки делал, и писал. Знаете, я потом, когда мне сказали, что надо, ну уже будучи диаконом, уже преподавать к водному крещению, я открывал эту тетрадку, я думал, слушайте, неужели это я писал? Неужели у меня в тот момент такие были мысли, такие как бы, ну, ясные, четкие какие-то. Я сам поражался. Через несколько лет я открыл эту тетрадку, я сам удивлялся. Друзья, поэтому пусть Бог благословит, чтобы вы не думали, что вам там гром грянет среди ясного неба, еще что-то, а вы начинайте работать со Словом Божьим, начинайте читать, вникать, и Бог будет вам давать. Бог будет вам давать и направлять в этом отношении, для того, чтобы вы могли формироваться и трудиться, как проповедники Евангелия. Следующий момент, я бы хотел который обратить внимание, то есть мы поговорили о призвании Божьем, насколько оно важно, что это нас утверждает, когда мы лично от Бога и лично с Богом имеем общение, и Он просто нас укрепляет и утверждает, значит, нашу веру. Еще об одном случае скажу, забыл. Однажды на молодежном служении мне дали Слово Божие, по-моему, тогда брат Роман был руководителем молодежи, дали Слово Божие, ну, я уже к тому времени, так скажем, ну, уже проповедовал, какой-то навык имел, и я вышел, у меня тоже какое-то в голове такое было, что-то было такое сказать. Я вышел на это место, начал говорить, и я понял, что куда-то все ушло, потерялось. И я давай уже говорить не то, что должен говорить проповедник. Он должен проповедовать слово, да? Он должен объяснять слово, изъяснять слово, открывать слово. А я начал говорить доктрины. Ну, вы все прекрасно знаете, да? Там мы верующие люди, там то и другое, там эти лозунги, там все. Вот. Значит, я начал это говорить, и я понял, что я попался. А думаю, а как из этого выйти? Представьте, это все на проповеди творится. Я это все понял, думаю, как из этого выходить? И в конце просто я ясно и четко, прям просто как будто вот эта борьба, вот это продолжалась, и из меня выходят там несколько предложений. И я понял, что ну такие они важные, четкие. И я призывал к молитве, и все. И стою на молитве и думаю, ну все, конец моему служению. Вообще, в такой глупой ситуации я оказался. Все. И молюсь, и думаю, Господи, ну а что это такое было? Я же имел, вышел и вообще куда-то улетучилось. А мне Бог просто подсказал, а я просто хочу, чтобы ты научился смиряться и принимать вот такие вещи. Ну, мне трудно это было принять, но я все-таки как бы, ну, согласился. Вот. Потому что хочется же все-таки, знаете, ну, проповедник, быть там, ну, таким пламенным, речистым, зажигать сердца, чтобы люди плакали, каялись, там, их жизнь менялась, все это. Но мы не должны забывать, что параллельно идет работа с нами. И у нас могут быть какие-то неудачи. И вот именно если мы имеем общение с Богом и имеем вот это призвание и посланничество, друзья, то вот это будет утверждать нас, и мы не будем унывать и разбиваться в вере. И Слово Божие, оно также говорит, что как, я бы хотел это место также, место привести. место привести. Это написано в послании к римлянам. 10 глава, 15 стих. «И как проповедовать, если не будут посланы?» То Слово Божие говорит, как мы можем проповедовать, если мы не посланы Богом. Поэтому очень важно иметь это посланничество от Бога. И теперь я перехожу к следующему моменту. Признание служителями и церковью. Я говорил уже, что почему я дополнил это, да, не просто посланничество от Бога, но и посланничество или признание в церкви и посланничество церкви. Это очень важно. Смотрите, когда Моисей, с ним Бог общался и говорил, ты пойдешь к этому народу для того, чтобы вывести его из этого рабства. Смотрите, в 4 главе Исхода, первым стихом читаем такие слова. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь». Смотрите, здесь Моисей переживал, что он не будет принят этим народом. То Бог-то его посылает, а если не будет вот этой взаимосвязи, что тогда толку? Что Бог посылает. Он говорит, а народ-то его не принимает. А народ это слово не принимает. Он в таком состоянии. Поэтому для того, чтобы вот это служение было полноценно, очень важно, необходимо, чтобы и народ-то принимал. И народ-то был согласен, да? И народ понимал, что это проповедник. И мы видим, что Бог вот именно силой знамений, чудес укрепил веру Моисея. И убедил его, что народ тебя примет. Да? И тогда Моисей, смотрите, тогда он уже согласился и пошел. И мы читаем также, смотрите, Деяния апостолов, 13 глава. Здесь говорится о церкви в Антиохии. Церковь в Антиохии. В Антиохии, в тамошней церкви, с первого стиха, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Когда он их призвал к этому делу? Я вам так скажу. Не в этот момент, а до этого. То есть до этого Дух Святой уже призвал, другими словами, положил на сердце Варнаве и Савлу. Может быть, у них было общение, может, у них какая-то беседа была, да, что нужно как бы дальше двигаться, распространять Евангелие. Ну, как бы не будем фантазировать, но Дух Святой дал служителям, да, той церкви. Не просто в Варнаве и Савлу он открылся, и все, и они начали, так, нам Дух Святой открыл, все, ничего не знаем, мы пошли туда, не зная куда, и там будем делать то, не зная что. А именно, что Дух Святой сказал церкви, отделите мне. То есть именно этих людей Бог говорит, отделите для особого служения, для особого труда. Другими словами, если вам Бог открыл, что вы проповедник, то он должен это открыть и служителям, да? То он должен открыть это и церкви. И бывает, что некоторые, знаете, там что-то им было, там какое-нибудь видение, откровение, и все. И они на основании этого, братья, уже, все, мне Бог открыл, мне надо то, другое, и он уже начал действовать. Для него служителей нет, никого нет, все, ему Бог открыл, вы кто такие, вы люди. Должно слушаться более Бога, нежели человеков, да? Уже сразу места из Священного Писания подбирает, вот эти хорошие проповедники, да? Мудрые такие, все. И они уже сформировались, все, им надо действовать. Мы должны понимать, что Бог это не есть Бог неустройства. У Бога всегда устройство. Если что-то тебе Бог открыл, если это Бог библейский, Он это откроет и церкви, чтобы было взаимопонимание. А иначе как будет действовать Бог? Тебе открывает одно, церкви другое, там еще кому-нибудь третье. Получается неустройство. Мы должны быть в едином организме. И вот мы видим, что апостол Павел и Варнава, они не сами домогались этого служения, а может быть, даже имея какие-то откровения или понимания, да, но пришло время, и когда Бог сказал, отделите, вот тогда это служение началось. Поэтому должно быть вот это согласие и гармония. И смотрите, и дальше. Они отделили его, послали, и вот оно, первое миссионерское путешествие апостола Павла. Вот. И смотрите, оно заканчивается чем? Деяния 14 глава, 26-27 стихи. Оттуда отплыли в Антиохию, то есть последний уже пункт свой, домой, да? Откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как он отверз дверь веры язычникам. Смотрите, они получили благословение, посланничество церкви, исполнили это дело служения и дают отчет. Они не собрали там вокруг себя, знаете, людей, говорят, знаете, ой, там такие чудеса были, да там то было, другое, третье, все. Знаете, вот, через нас Бог действует, а вы тут сидите, закисли уже в этой Антиохии. Вы только себя пасете, да, а вот, значит, Слово Божие дальше не распространяется. А с нами там Бог был, он так действовал. Нет. Они понимают, их послала церковь. Это посланничество, это благословение церкви, народа Божьего. И они приехали, они сказали, они возвестили, что действительно, они укрепили и утвердили веру в церкви, что да, это было дело Божие, да, это было то правильное откровение, когда Дух Святой сказал, отделите. И не напрасно это было, да, но есть вот эти добрые плоды, и народ Божий, он утверждается в вере еще более, когда вот именно вот это есть взаимосвязь с церковью. И смотрите, апостол Павел настолько был таким человеком, мы еще прочитаем, в Галатах написано, в Галатах, 2 глава, с 1 стиха. «Потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» То есть особо знаменитейшие – это Иаков, Кифа и Иоанн, почитаемые столпами церкви. То есть, другими словами, апостол Павел, уже имея такое служение, обширное среди язычников, да, он пошел в Иерусалим и советовался с братьями, и рассказывал, свидетельствовал для того, чтобы ему проверить себя, не напрасно ли он подвязался, трудился. Все, и они увидели, что да, действительно, ему верено просто, ему дано это благословение среди язычников, как и им среди иудеев. Поэтому мы видим, насколько важно вот это взаимодействие в церкви. И поэтому тот проповедник, который не слушается служителей, а сам себе там проповедует, знаете, есть такие, которых здесь не видать, но зато они проповедуют там. В фойе проповедуют. По домам, там, бабушкам, там, еще кому-то. Они всем проповедуют. Они места Священного Писания, все четко тебе говорят. Но здесь их не видать. Здесь не видать. И это проблема. Вы знаете, один брат, возвращаясь к посланничеству, искал посланничество. Его сейчас нету здесь, в нашей церкви. Вот. И он довольно долго это посланничество ждал, пока его Бог пошлет. Хотя он проповедовал, все как бы, ну, понимал учение, все нормально говорил, вот, но не уходил за кафедру, не уходил. Вот. Ждал, и так и не дождался, и ушел. Ушел из церкви. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы с вами могли. И к нему не раз мы подходили и предлагали, советовали, давай. Вот. Но вот так вот он, то ли страх это был, то ли, не знаю, то ли от гордости это, или еще какая-то, может быть, причина есть. Вот. Но он по каким-то причинам все-таки не вышел на проповедь Евангелия. Вот. Поэтому очень важно, чтобы было вот это взаимодействие, чтобы и дерзновение было, и при дерзновении, чтобы мы могли не действовать самовольно, но иметь это подтверждение. Потому что братья-служители, если они предлагают проповедовать, да, первый раз, и потом предлагают еще и второй, это свидетельствует о чем? Что тебе надо дальше развиваться. Да? А если тебя один раз предложили, а второй раз больше уже не подходит, ну, Ну, не знаю, может быть, надо задуматься, да. Что-то было неудачно, или поинтересоваться, да, по какой причине. Вот. Поэтому мы все искренне желаем, чтобы вы научились проповедовать и возвещать истину Божию. Дальше. Ну и, как я уже говорил, что вот я проведу место Священного Писания, Ефесянам 4 глава 11-12 стихи, которые говорят нам о том, что Бог ставит на разные служения в церкви, но для достижения одной и единой цели. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Различные служения, но это все действует или это все направлено для достижения одной цели, для совершенства святых, для созидания тела Христова. Ну и, знаете, был такой в Израиле период жизни, может быть, кто-то знает, кто читал книгу Судей, особенно когда он дочитал ее до самого конца. Кто читал книгу Судей? Есть? Есть, да. В самом конце что там написано? В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Это самый последний стих этой эпохи, да, этой эпохи. Каждый считал и делал, значит, делал то, что ему казалось справедливым. Поэтому была такая, ну, было неустройство, было такое неустройство. Поэтому Бог поставил, значит, служителей для того, чтобы через служителей Церковь Божия, она созидалась. Различные служения, они должны быть, так скажем, переплетены через служителя. Вот. И я бы немножечко хотел, ну, такую справочку дать, да, как же в нашем братстве идет управление, да, то есть наше братство, вот оно уже сколько, десятки лет стоит, слава Господу, и как же идет это управление? Значит, руководящий орган — это совет епископов, то есть все епископа съезжаются в определенное время, и какие-то есть вопросы, ну, так же, как и было и в Первоапостольской церкви, да, значит, или как после этого соборы, на которые съезжались все, значит, епископа, и там какие-то вопросы поднимались, и они в совете уже решали и давали направление церкви, да, то это было, значит, какие-то ереси пытались проникнуть в церкви, да, то что-то надо было утвердить, все это решалось на совете епископов, и до сего дня это решается также. У совета епископов есть правление, то есть такой орган, это ограниченный, которые могут решать какие-то вопросы по поручению, да, им даны эти полномочия, они по поручению эти вопросы решают. Дальше идем немножко ниже. Региональный епископ, то есть у нас есть сибирский регион, Алексей Игнатьевич Латышевич, региональный епископ, да, но в этом регионе есть несколько областей, здесь же есть епископа, и у нас брат Петр Зубко, да, в Красноярске два епископа, в Иркутске епископ, а? А, ну, Тюменская, да, Тюменской области, вот, то есть в каждой области, ну, уже за лучшее, чтобы был епископ, который уже надзирает над служителями. Другими словами, он трудится больше, по большей частью не над, так скажем, паствой, да, а уже в его задачи входит и надзор за служителями, то есть их научать, вот, их взращивать, чтобы церковь не осталась без, значит, управления. Да? Вот. И уже областной епископ, и областной епископ, он занимается уже по области, он уже воспитывает, ну и, значит, в курсе всей обстановки в области, и также трудится, значит, с областными всеми служителями и тружниками. А уже каждый поместный служитель, он, значит, он должен быть в курсе всех дел, обстоятельств, собраний, то, что происходит в церкви, в народе Божьем, то, что случается, вот. И такая вот система, система управления, да, это мы видим, что это по Слову Божьему. Чтобы вы могли знать и понимать, что если что-то вы хотите в церкви сделать, что вы должны обязательно подойти к служителю, да, вот, посоветоваться, может быть, как это лучше сделать, а может, вообще этого делать не надо, да, то есть у вас один взгляд, вот, значит, а есть и другие взгляды, вот. Ну, конечно, у каждого поместного служителя есть еще и братский совет, на котором решаются различные вопросы. Хорошо, переходим к следующему пункту. Знание Библии. Это для того, чтобы стать проповедником, мало иметь возрождение, мало иметь посланничество, от Бога и одобрения церкви, да, служителей, но необходимо, оказывается, еще и знать волю Божию, да, мы уже так скажем. Знание Библии – это познание воли Божией. Это та задача, которая, то, основная задача и служение проповедника – это правильно познать волю Божию. И как же ее можно правильно познать? Это пребывание в Слове Божьем, да. Это пребывание в Слове, и мы видим, что в первом послании Тимофею апостол Павел, обращаясь к этому служителю, в 4 главе 16 стихом пишет такие слова: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Смотрите, да? «Пребывая в учении, вникая в себя, так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Это задача проповедника, задача евангелиста, да, спасать людей не своими силами, усилиями, но через проповедь Слова Божьего. И поэтому очень важно, чтобы в нашем расписании было ежедневное чтение и изучение Библии. И также у Иисуса Навина мы еще в Ветхом Завете читаем, что это не только новозаветное послание, да, к нам с вами, братья, но еще у Иисуса Навина мы читаем 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Смотрите, такое наставление к нам с вами, к проповедникам. Ну, я бы здесь не хотел много останавливаться. Есть очень много методов изучения Священного Писания. Ну, один из методов, скажу, это, как его называют, молитва чтения Слова Божьего. То есть, открываешь Писание, читаешь, но перед этим помолился: «Господи, благослови, что ты хочешь открыть?» И уже сердце приготовилось к молитве, и ты открываешь Священное Писание, уже начинаешь читать и уже начинаешь вникать. Очень хорошо задавать различные вопросы. Как, почему, кто главный герой, о чем говорится, да, какая главная тема, значит, что я нового узнаю о Христе, там, или о грехе, или еще что-то. То есть вот такие вопросы задавать к тексту Священного Писания для того, чтобы, ну, работать, более углубленная работа. Есть изучение по главам. Там нужно главу перечитать на несколько раз, и уже тогда, какая основная мысль, да, вот. То есть есть изучение более такое, по книгам даже. То есть это надо книгу перечитывать и анализировать. И вот есть такая брошюра у нас, «Пророк над многими народами», что ли, Киворков, да? Хачатур Киворков, и там вот именно идет книга Иеремии, и как она говорит о... Значит, о чем там сказано через пророка, даже к народам, вот, не только к евреям, но и окружающим народам. Вот, то есть различные есть методы изучения Слова Божьего, поэтому, ну, вот это ежедневное чтение. И очень хорошо, когда проповедник, у него есть симфония, знаете, да, что такое симфония, да? Это вот она, симфония. И здесь по слову какому-то вы, может быть, не запомнили всю фразу, да? Вот. А по какому-то слову вы можете раз это слово найти, и где оно написано во всех местах в Библии, здесь все написано. Вот. Это очень хорошее подспорье для проповедников. И очень также, очень важно заучивание наизусть каких-то мест Священного Писания, или как мы их называем, золотые стихи, да, в воскресной школе для детей. Вот. Очень важно такие, ну, например, Евангелие Иоанна 3:16, помните, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». То есть, смотрите, да, это очень важно, что когда мы цитируем места Священного Писания, это придает особую силу. То есть у человека, он не просто вот здесь вот где-то читает место Священного Писания, здесь прочитал, но он может даже не обращаясь к тексту говорить, да, цитировать наизусть. Конечно, вы знаете, не надо этим злоупотреблять. То есть он вот встал и цитирует, да, он может даже Библию вообще не взял, да. У него она может быть и здесь, да, и здесь, да, но он без Библии начинает говорить, это тоже, вы знаете, ну, на каком-то уровне это приемлемо. А что касается неверующих, когда вы берете просто даже Библию в руки и с ней разговариваете, и там при них открываете и показываете, смотри, а вот здесь что, наизусть знаете, а вот здесь что, а вот здесь что. И он своими глазами читает, для него это очень сильно воздействие. Поэтому знание мест Священного Писания наизусть, оно, знаете, как, ну, можно сравнить так, что батон с изюмом, да? Вот, значит, это изюминка. Это изюминка, которая придает определенный вкус. Определенный вкус, значит, вот, проповеди Евангелия. Ну и, конечно, для проповедника очень важно, чтобы он мог пользоваться и справочной литературой. Ну, я уже сказал, частично это симфония, частично это могут быть какие-то исторические книги, которые описывают эпоху того времени. Какие-то география, да, например, там животный мир, да, как рыкающий лев. Да, мы встречаем много животных в Библии, да, вот, растительный мир. То есть и знание особенностей, например, каких-то животных, растительного мира, да, то оно очень, ну, придает такую сказать, дополнение, да, то есть больше раскрывает нам значение, смысл и понимание каких-то библейских текстов. Поэтому этому, значит, этим можно пользоваться, вот этими источниками, да, говорящие о культуре, какие-то, может быть, различные переводы Библии, да, вот. Подстрочный мы выносим на разборе слова. Там, может быть, дословно, по-гречески все это написано, и там, знаете, для русского человека, который его будет читать, ну, это вообще очень сложно, потому что там построение даже предложений не так, как у русских, у греков, тем более у древних. Вот. Поэтому, но бывают какие-то слова, особо они четко раскрываются, более полный смысл. Следующий момент. То есть, и как я уже сказал, очень важно, необходимо пребывать в Слове Божьем. Если проповедник семейный, то, пожалуйста, у тебя есть дети, на них тренируйся. Вот. Не, или другими словами даже, ну, может, не тренируйся, может, неправильно сказал. Вот, у тебя есть уже, значит, аудитория, в которой ты можешь трудиться. И если ты проповедуешь только в церкви, а своим детям дома не проповедуешь, в семье, то это минус. Это минус. Вот. Ну, я об этом много говорить не буду, все достаточно и так понимают, что Слово Божие – это наше оружие, сегодня об этом было сказано. Берем Слово Божие, и его нужно еще правильно применить, выстрелить из этого лука и попасть в цель. И в этом нам помогает молитва. Следующий аспект, если мы желаем стать проповедниками, без молитвы у нас не очень получится стать проповедниками. Мы видим, что Христос, прежде чем выйти на проповедь Евангелия, Он был в пустыне искушения, да? Я не думаю, что Он просто там сидел и просто ничего не кушал и сидел на камушке. Понятно, что Он понимал, Он выходит на служение, потому что священник в Израиле в 30 лет выходил на служение, и приняв от Иоанна крещение в Иордане в 30-летнем возрасте, другими словами, Он вышел на служение. И сегодня мы говорим, крещенный в воде, который дал обещание Богу доброй совести, он должен выходить на служение. То есть член церкви, заключивший завет посредством водного крещения, он должен выйти на служение. Он не то, что он, о, я достиг членства, и все, и успокоился, я буду только ходить на служение и слушать проповеди, и петь общим пением. Нет, он должен выйти на служение, он должен быть там проповедником, я не знаю, там еще что-то делать в церкви, жить жизнью церкви, участвовать в делах церкви, да, то есть активным членом должен быть, выйти на служение. И мы видим, что Христос, прежде чем выйти на это служение, он был в посте, в молитве 40 дней, в искушении, в испытаниях, да, 40 дней. И когда он успешно закончил этот период своей жизни, мы видим, он возвратился оттуда в силе Духа. И это очень важно, друзья. И мы видим, что и дальше, в продолжении своего служения, Христос, можно записать, Матфея 4 глава, 1-2 стих, это пустыня искушения, Матфея 14:23, Матфея 14:23, я прочитаю это место Священного Писания, Матфея 4 глава, с 1-2 стих, ну это пустыня искушения. 4:1-2. Следующее место это 14 глава, 23 стих. Здесь говорится о том, что когда Христос закончил служение и отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. И мы читаем, что прежде чем избрать 12 апостолов, учеников, Он тоже ушел на гору и пробыл в молитве всю ночь, то мы видим, какое особое отношение у Христа было к молитве. И дальше еще место. Луки 22 глава, 39-46 стих. Это Гефсимания. Луки 22, с 39 по 46. Это Гефсимания. И у Луки она описана более, ну так скажем, находясь в борении, прилежнее молился, был пот его как капли крови. То есть мы видим, насколько это было трудно, насколько это прилагались огромные усилия для того, чтобы прибыть в молитве и в молитве получить помощь, в молитве получить благословение от Бога. И проповедник, он должен также быть молитвенником, он должен от Бога в молитве получать силу Духа Святого, вдохновение от Духа Святого на проповедь Евангелия. И мы не должны забывать, что Писание, оно названо как? Какое оно? Богодухновенное, да? 2 Тимофею 3:16. Все Писание богодухновенно. 2 Тимофею 3:16. И раз Писание богодухновенно, значит, Дух Святой, он вдохновлял для того, чтобы люди могли писать. И вы знаете, недавно у нас был один миссионер из Авеназера, и он говорит, очень большая проблема в чем? Что Библия написана. Для людей проблема, что она написана. В каком понимании? Потому что нельзя передать выражение лица, нельзя передать эмоции. Или как это сказано было? Или это сказано было в повелительном, да? Или там, или это было просто сказано тихо. То есть очень трудно понять по тексту. Очень трудно, да? Только знаки препинания, ну, прям восклицательный. Ну, а насколько он восклицательный? А насколько человек вообще понимает, ну, как бы сказать, вот эти вот все оттенки, запятая, точка, там, двоеточие, там, дополнение, главный член предложения, сказуемое, подлежащее, насколько это все у человека, да? И вот, говорит, очень большая проблема, мы не знаем характер, с каким передана эта фраза, да? Но это проблема для неверующих людей. Но для верующих это не проблема. Слава Господу. У нас есть Дух Святой, который вдохновлял на написание и тех же апостолов, и пророков, чтобы они передали эту информацию. Самое главное – это точная передача информации, для чего это было все записано. А уже Дух Святой, друзья, сегодня мы живем в Новом Завете, Дух Святой, он нам расшифровывает, он нам может раскрыть образ той же женщины, которая издержала все имение на врачей, и она уже была готова хоть за что прикоснуться, лишь бы получить исцеление. Это же нужно передать. Вот это, кто это может передать? Друзья, а может быть даже мы, когда переживаем в своей жизни, и когда мы, какая-то борьба у нас в жизни, и мы вспоминаем какие-то, знаете, персонажи из Библии, и мы начинаем их понимать. Когда у нас нету уже, а надо что-то, и что-то делать, а денег на это нет. И мы понимаем, что, Господи, если ты не поможешь, мы просто пропали. И мы начинаем молиться, и Бог дает нам, может быть, какие-то откровения, вразумления. И они такие необычные, что надо необычно поступить, без денег что-то сделать, да, там как-то, чтобы это приобрелось или еще что-то, друзья. И Бог дает, и мы начинаем доверяться, и мы видим, что оно работает. Слава Господу! Поэтому очень важно, чтобы мы могли исполняться Духом Святым, вот этой премудростью, которая заложена в тексте Священного Писания. Если мы не исполняемся Духом Святым, если, так скажем, мы мало времени проводим в молитве, то, конечно, и проповеди, это будет отражаться на проповеди. Она будет более такая поверхностная, более такая, знаете, ну, мы будем проповедовать доктрины. Так надо. Христианин должен молиться, христианин должен читать Библию, там, Библию, да, или еще что-то. Но об этом все и так знают. То есть об этом не надо проповедовать. А проповедовать надо, а почему он должен читать Библию? А показать ценность этого, да, вот это вот важно. Вот. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы могли понимать, что Дух Святой, он та личность, которая послана в день Пятидесятницы. И когда мы видим, когда тот же самый апостол Петр, который не мог дать ответа этой служанке у костра там, да, во дворе этого первосвященника, то тот же самый апостол Петр, будучи исполнен силой Духа Святого, он дает ответ там, ну, если только 3000 покаялось, да, то сколько там вообще народу было? Я думаю, намного больше, да? Вот, он дает ответ перед большим количеством людей и дает его так с дерзновением, и действует сила Божия, и смотрите, каются тысячи людей. Знаете, я недавно так мельком читал там одну литературу, и там написано: вы припомните, когда после проповеди Христа каялось тысячи людей. Где-нибудь об этом написано? Не написано. А при проповеди апостола Петра покаялось там и 3, и 5 тысяч. И там приводится место Священного Писания. Христос говорит: я пойду, это лучше для меня, потому что вы дела больше сих сотворите, которые я даже. Больше этих дел. И мы видим, что действительно, если взять по проповеди Евангелия, да, то по результату больше сотворено. Вот. Я не хочу умолить личность Христа. Нет, вы поймите, что вот именно в его практике служения этого не было. Но у него и задачи такой не было. Но он сказал: вы больше сделаете. Да? И действительно, с того времени церковь, она сделала больше, чем Христос в своем земном служении. Хотя то, что он сделал, никакая церковь не сделает, да? Если бы не было этой голгофской жертвы, если бы не было подвига этой души, друзья, и нас бы с вами не было. Но он это сказал о Духе Святом, что он умолит, и Дух Святой, он сделает то, что даже больше, чем Иисус Христос сделал во время своего земного служения. Поэтому и в Евангелии от Иоанна мы читаем: Христос своих учеников учил. И смотрите, ни в трех Евангелиях об этом не написано, и только Иоанн открывает то, что оказывается. Смотрите, очень мало написано о Духе Святом у трех евангелистов. И только у Иоанна описывается, что Христос-то их уже учил, что, чтобы они могли принять силу Духа Святого, эту личность. И он их учил, об этом говорит там и 14, 15, 16 главы. И вот в 14 главе 26 стих говорит такие слова: «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Смотрите, трудно было запомнить человеку, представьте, 3,5 года тебе говорят, и они же ничего не записывали в это время, как мы с вами сейчас пишем, да? Они не записывали. Представьте, все это вспомнить через 3,5 года, да, и все это держать в памяти и применять на практике в созидании Церкви Христовой. Это невозможно. И поэтому Дух Святой, он напоминает слова Христа. И даже, может быть, мы не читали об этом в Евангелии, да, но в молитве может Дух Святой действительно тебе процитировать текст Священного Писания, который ты не читал или который ты не понимаешь, открыть его тебе. Это его функция. Для того, чтобы нас, ну, как здесь написано, научит вас всему и напомнит вам все. И в 16 главе этого же Евангелия, 13 стихом: когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. И дальше говорится, что даже и будущее возвестит. То смотрите, да, насколько важно иметь общение с Духом Святым для того, чтобы нам разуметь, понимать Священное Писание. Вот, не букву, да, но дух. И Христос говорил: слова, которые я вам говорю, суть. Суть этих слов не оболочка, а содержание. Суть дух и жизнь. Поэтому пусть Бог благословит. Я думаю, как бы много об этом говорить не нужно. И хотя, еще немножечко скажу в конце уже, в заключение вот этого пункта о молитве, что, конечно, к проповеди нужно готовиться. Об этом сегодня уже говорилось, да? И мы уже говорили. Пребывать в слове, читать, вникать, размышлять, задавать вопросы, значит, что-то записывать. Нужно готовиться. Но, друзья, при действии Духа Святого эта сила и действие проповеди, оно увеличивается действительно во много раз. Ну, это примерно как, когда Христос накормил 5000, да? 5 хлебов, 2 рыбки и 5 тысяч наелись. Поэтому проповедник готовит 5 хлебов, 2 рыбки. А при благословении Божьем, то есть при действии силы Духа Святого, это становится достаточно для того, чтобы накормить аудиторию. Чтобы каждый получил действительно питание. Мы, может быть, многие из вас думают о себе: да я вообще, какие там истины, глубины там, я не могу как там, как говорить, как Беспалов, как Циммерман, как этот. Друзья, да вы не равняйте себя с ними. Вы начинаете делать то, что вам где-то Бог открывает. Пускай это 5 хлебов, 2 рыбки, пускай это какая-то мысль вообще. Вы доверьтесь этому. Вы вознуждайтесь. Бог так благословит, что вы вот этим количеством небольшим для вас, которую вы считаете, вы накормите такую большую аудиторию. И один человек сказал, что проповедник без молитвы – это либо сухой лектор, либо это артист. Потому что, чтобы вот эту силу Божию изобразить, люди применяют к какому-то артистизму, ну, чтобы ярче показать, да? А ярче может показать только Дух Святой, потому что Он стоит за этим словом, да? И Он его вдохновлял, и Он может раскрыть образ, донести этот образ до сердца слушателей. И поэтому, если мы пытаемся сами донести при помощи каких-то там, я не знаю, приемов психологических, артистических, друзья, у нас так не получится. До сердца донесет только Дух Святой, до сердца донесет слово только вот эта личность. Она вдохновляла вот это Слово Божие, и она может совершить такую работу, и мы должны просто, ну, брать в сотрудники силу Духа Святого при проповеди Евангелия. Следующий момент – это применение Библии в жизни. Вот, можно написать в повседневной жизни или в практической жизни применение Библии. То есть мы говорили о чем? Мы говорили о том, что мы должны быть рожденные свыше, мы должны иметь призвание и посланничество от Бога, от церкви. Мы должны изучать Священное Писание, быть молитвенниками, потому что это очень даже украшает, когда проповедник сказал проповедь, и потом он еще вдохновленно помолился, да, и зажег сердца. Это только плюс. И либо, например, проповедник сказал Слово Божие, а молитвы после этого не очень. Знаете, вроде призвал всех там, все загорелись, и вроде надо и вывести это людей, да, на эту волну. На высоту, а молитвы у него нет. Это, конечно, минус для проповедника. Поэтому не нужно пренебрегать и думать, о, я буду проповедником, а молитва, это он есть молитвенники. Нет, проповедник, он тоже должен быть молитвенником. И применение Библии в нашей повседневной жизни. Теперь, Слово Божие, как говорит, немногие делайтесь учителями. Почему? Потому что то, чему мы учим, оно прежде всего будет спрашиваться с нас, да. Если мы учим тому, что сами мы не делаем, то, конечно, нас и воспринимать будут соответствующим образом. И смотрите, в послании к Римлянам, 2 глава, 21 стих. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Другими словами, вот я прочитал в Библии, интересно, да, не надо быть сребролюбивым, надо быть жертвенным, да, вот. И я об этом говорю с кафедры, говорю, братья и сестры, сейчас будет пожертвование, давайте поучаствуем. А сам раз такой думаю, не, мне вот на это надо еще туда-сюда до конца месяца дотянуть, а я там раз там 5 рублей положу и все, да, вот. Хотя есть возможность положить больше. Если в моей жизни этого нет, то за моими словами Дух Святой стоять не будет. Он не будет вдохновлять людей на это дело. А если он даже вдохновит, друзья, то они спасутся, а я нет. Что пользы, да, приобрести весь мир, чтобы через твою проповедь покаялись люди там миллионами в Африке там, или еще где-то в Индии, там, в Китае. И ты им помашешь ручкой, они пошли в небо, ну а твоя участь совсем в другом месте. Да? Польза какая? Поэтому здесь должно быть все приоритетами. И проповедник, он, конечно, прежде всего, он должен показывать себе добрый пример и образец. И апостол Павел, он также в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, в 9 главе говорит вот об этой же теме, говорит такие слова. 1 Коринфянам, 9 глава, 27 стих. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Смотрите, он прилагал старания и усилия, и прежде всего, чтобы в нем это Слово Божие, оно усовершилось, да? Оно произвело эту работу, чтобы оно достигло вот этого цели, что Слово Божие, оно изменило мою жизнь. И когда Слово Божие изменило мою жизнь, тогда я действительно могу иметь дерзновение в проповеди. Я могу говорить, как я к этому пришел, что я для этого сделал, да, практически. И людям, конечно, им теория, для чего она? Они говорят, а как это на самом деле? А как вот этого достичь? А как вот этого? Вопросы у людей. А как вот, например, чтобы тьма тебя не искушала? А как вот этому противостоять? А как с грехом бороться? А если я уже 10 раз исповедовался, у меня ничего не получается? Да? А если ты получил победу, и ты знаешь, как победить этот грех, и как ты с ним сражался, что ты не 10 раз исповедился, а 20, и ты говоришь этому человеку, да я 20 раз исповедился, фу, значит, я еще не дотрудился, да? То есть человек уже как бы, ну, ему это звучит как утешение, как помощь, как вдохновение. Поэтому очень важно, друзья, чтобы мы могли трудиться над собой, чтобы, проповедуя другим, мы могли сами быть исполнителями этого слова. И в первом послании Тимофею 4:12 апостол Павел говорит, что, обращаясь к Тимофею как к служителю и как к проповеднику, он говорит ему такие слова. «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте». То есть, чтобы мы были образцом для верных. И в слове образцом, и в жизни образцом. Поэтому, если проповедник, он не участвует в жизни церкви, он только, знаете, пришел в воскресенье, попроповедовал и ушел. Следующее воскресенье опять пришел, попроповедовал и ушел. И никто его не видит, где он, что он, где он там дома спрятался или что, где он. Тишина, его не видать. Но мы понимаем, что если проповедник, то он и на субботнике, он и на этом, он и там, там где-то на кухне помогает, он и здесь, и там и машины служит, и этим, то мы понимаем, что да, то есть слова такого человека, когда он будет призывать к жертвенности, когда он будет призывать к труду на ниве Божией, да, они воспринимаются совсем по-другому. И поэтому Слово Божие говорит, чтобы мы могли быть образцом. Представьте образцом. Что это значит? Эталоном. И апостол Павел говорит, что подражайте мне, как я Христу. Он взял Христа за образец. Он не стал брать за образец какого-то брата там, или еще кого-то. Да? Может, там даже мирового проповедника. Он взял Христа за образец и ему подражает. И когда он достиг, что в нем отобразился Христос, и он действительно, в нем эта работа произошла, он и говорит, подражайте мне, как я Христу. А как он Христу подражал? А мы с вами говорили, да, в бдениях, в постах, в голоде, в холоде. Он на это не смотрел. Он говорит, стремлюсь к почести вышнего звания. Что это за почесть? Исполнить волю Бога Отца. У Христа была, то есть, вот такая задача. И он говорит, и я ему подражаю в этом, чтобы не исполнить эту волю. Пришел ко мне сейчас, грех искушает меня, лень там, или этот мир увлекает, да, предлагает мне перспективы, но на это нужно время. А я нет, я это отодвигаю ради чего? Ради Евангелия, да. А я чувствую призвание Божие, потому что если я сейчас на это отвлекусь, все, я потерплю в этом, ну так скажем, поражение. И поэтому апостол Павел, он бился, говорит, усмиряю, порабощаю, потому что плоть говорит, давай это, давай то, давай вот так вот, всяк, давай попроще, давай пошире путь. Он говорит, нет, я усмиряю, порабощаю. И вот этим путем, видя вот этот образец Иисуса Христа, и он преподал этот пример. И он говорил, что хотя он мог жить от проповеди Евангелия, но он не пользовался этой властью в благовестии. Он не пользовался ею, а он еще и трудился, и делал все, он говорит, чтобы вам дать вот этот пример, Коринфянам, потому что там особенная церковь была. Самые большие послания, два, написаны были ей. Вот. Поэтому очень важно, чтобы мы могли быть примером. И в первом послании Тимофею, во второй главе, 15 стихом, мы читаем такие слова. Так, наверное, второе. Да, 2 Тимофею 2:15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Верно преподающим Слово истины. Поэтому цель проповеди, чтобы Слово достигло сердец и изменило жизнь людей, да? И понятно, что прежде всего проповедник должен достигнуть этого в себе, чтобы потом знать, как достигать это в сердцах людей. Еще один пункт. Освящение. В принципе, пребывая в молитве, пребывая в Слове Божьем, не только для того, чтобы проповедовать другим, а прежде всего, как мы сейчас уже сказали, применять к себе, чтобы моя жизнь исправилась, то есть и наблюдая за собой, то этот процесс он будет протекать естественно. Пребывая в Слове, вникая в себя, пребывая в молитве, Христос говорил, слова, которые я, слово, которое я проповедовал вам, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Говорит он в Евангелии Иоанна 15 главе, да, 3 стих, по-моему. Вот. То есть ученики, они ничего не делали. Они ходили за Христом, слушали Слово Божие, и в их разуме происходило это обновление, происходила переоценка ценностей. Им не надо было что-то напрягаться, но им нужно было быть внимательными к слышанному. Да? И они спрашивали: Господи, а вот это как, а вот это как? И он наедине разъяснял им притчи, говорил, показывал смысл и содержание, значит, учения о Царстве Небесном. Поэтому, друзья, ну, особо здесь никаких там ничего сверхъестественного делать не надо. Нужно просто сверять свою жизнь со Словом Божьим. Если есть какие-то, ну, недостатки, вы видите, Бог вам открывает, показывает, то надо с этим просто, над этим трудиться. Да? И то, что вы не можете сделать в одиночку, то подходите к братьям-служителям, да, может быть, побеседовать, исповедоваться. Здесь особо, как бы, ну, я таких наставлений каких-то особенных давать не буду. И я просто под запись дам место Священного Писания, 2 Тимофею, 2 глава, 19 и 21 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Да? И я бы сказал, и проповедующий имя Господа. Да? Он должен отступить от неправды. Он не должен дать ей место в своей жизни, если он хочет быть успешным проповедником. И вот с 21 стихом говорится такие слова. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». То есть, другими словами, если в нас не будет святости, у нас не будет ни дерзновения к проповеди, ни даже желания проповедовать не будет, да? Но если мы сохраняем себя, свой сосуд в святости, в чести, да, противостоим этой тьме, идем к священнику, идем на исповедание, да, молимся, нуждаемся, чтобы Бог дал нам силу получить эту победу, то Слово Божие говорит, это будет сосудом в чести. То есть освященный, благопотребный на доброе дело для использования в деле Божьем. И последнее, о чем я хотел сказать, это посвящение. Да? Освящение, последнее посвящение. Ну, я бы его, знаете, приравнял. Это не отдельный какой-то пункт. Это пункт, который стоит за всеми, может быть, предыдущими. Вникание в Слово Божие, изучение Библии, да, пребывание в молитве, да, вот это освящение, это достижение того, чтобы Слово Божие в тебе, оно проявилось, да, и было исполнено воля Божия. Поэтому я бы его приравнял ко времени, которое мы отводим для пребывания в Слове, пребывания в молитве и труде на Неве Божией, да, как я уже сказал, что если проповедник, он только говорит, да, и молится, и ничего не делает, есть такая категория, бывают люди говорят, о, у нас особый труд, мы молитвенная там группа, мы молитвенники, все, мы сосуды, мы только в этом трудимся, все, вот. Палец о палец даже не пошевелит. Или скажет, о, я проповедник, все, ой, мне надо готовиться, извините, мне некогда там, да. Вот это неправильно, мы должны, значит, не только нести какой-то духовный труд, но и, значит, откликаться и на какие-то такие материальные служения какие-то, вот, и быть готовыми откликнуться на призыв. Потому что прежде всего, да, значит, служители, значит, проповедники, они должны быть образцом, как мы только что с вами читали в Священном Писании. И здесь я хотел бы привести такой пример, чтобы мы не позволяли чему-то завладеть вот этим временем. Вот смотрите, могут разные прийти какие-то ситуации и проблемы. Деяния 6 глава. 6 глава, 4 стих. «А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Это ответ апостола Петра на ту проблему, которая возникла, что там в материальном плане, там вдовицы были пренебрегаемы, там что-то не усмотрели с раздачей гуманитарной помощи, так скажем, да, ежедневных потребностей там каких-то, питания, еще что-то. Вот, и представьте, сейчас бы апостолы оставили все это дело и начали, так, тебе сколько лет? Так, ты вдова такая, где живешь? Туда-сюда, внучата есть там на содержании, иждивенцы. Так, давайте, тебе 3 килограмма риса, там, 2 макароны, бутылку масла. Так, тебе что? И вот они занялись этим делом. А кто проповедовать будет? Кто будет учить? Да? Через кого Бог будет обильно действовать? Все, братья занялись гуманитарной помощью. Друзья, это неправильно. И вот апостол Петр, Бог дал мудрости сориентироваться. И вот именно время, он говорит, а мы постоянно пребудем в молитве служения Слова. Если это служение оставляется, там никакая гуманитарка не поможет. Никакая. Ни добрые дела, там, ни еще что-то. Ничего не поможет. Связи с Богом нет, благодати Божией нет, силы для служения нет. Ты ничем материальным это не восполнишь. Вот, поэтому очень важно, чтобы мы бодрствовали и могли посвящать себя, посвящать, выделять время для слова, для молитвы и для труда на ниве Божьей. И вы знаете, я бы хотел сказать еще для женатых проповедников, две крайности. Первое, это человек предается делам семьи. Он говорит, у меня семья, у меня то, у меня все, у меня пятое, у меня десятое, все. У него семья на первом месте. Христос сказал, что кто больше возлюбит отца, мать, детей, там еще что-то, да, он недостоин меня. То есть это человек лишает себя достоинства, когда он прикрывается семьей. Когда он прикрывается. Мы не должны прикрываться. Я сказал, что это крайность. Это крайность. То есть этого нужно избегать. Вторая крайность. Он вообще оставляет семью. Трудится только на ней Божьей. То туда, то сюда, то пятое, десятое. А дома все, все плачут, разруха там, прибить гордину некому, там дверь скрипит, замок там, там стекло выбито, заменить надо, там кран течет или еще что-то. Все, проповедник везде там ездит и, значит, о домашних не печется. И Слово Божие говорит 1 Тимофею 5:8. Кто о своих, особенно о домашних, не печется, отрекся от веры. Отрекся. То есть, смотрите, там недостоин, а здесь отрекся. Поэтому, значит, необходимо, чтобы все было на своем месте. Да? Семью оставлять надо на время для проповеди Евангелия, но нужно оставить как? Замочек починить, водички принести, дровишек заготовить, да, там то и то и то. Вот. Сестрам то же самое. Хочешь пойти на служение? Обед свари, порядок наведи, все. И муж, и дети тебя просто благословят, и все нормально. У них все есть, да? Вот, поэтому и мы со своей стороны должны тоже, значит, если оставляем на какое-то время для проповеди Евангелия, то мы должны все предусмотреть, вот. И, конечно, не должны прикрываться своей семьей. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы могли вот это служение нести, чтобы состояться вот этими проповедниками, как я уже сказал, да, что нам необходимо возрождение имеем? Имеем, слава Господу. Избрание посланничества от Бога и церкви, другими словами, благословение, да, на это дело, я вам так скажу, вы тоже все имеете. Вы тоже все имеете. Бог ясно, четко говорит в своем слове, да, что это верено братьям. Это служение верено братьям. И мы вас на это дело только благословляем. И сейчас, когда будем молиться, мы вас просто благословим, чтобы Бог вас в этом деле благословил. Следующее. Пребывание в Слове необходимо. Молитва. Мы, в принципе, все пребываем, да, в Слове в какой-то мере. Ну, может быть, после этого еще, сейчас помолимся, еще побольше будем пребывать, да. И, значит, о важности молитвы мы тоже услышали, и тоже не нужно оставлять. Вот, и личное хождение перед Богом, да, святость, вот, посвященность. Мы об этом будем молиться, чтобы Бог благословил, чтобы мы действительно могли исполнить Его волю, чтобы мы могли от Бога иметь вот это Слово, которым бы мы доносили вот эту благую весть, которую бы мы научали людей, и они могли освобождаться от власти греха, и они могли действительно служить Господу через их жизнь и служение, чтобы имя Божие возвещалось. Один небольшой случай, друзья. Я, может быть, его приводил, вот этот пример, как Бог иногда дает слово для того, чтобы оно, ну, им совершилось какое-то дело. Я рассказывал о своем неверующем брате, мы жили вместе в одной квартире, в двухкомнатной. И вот он однажды привел себе подругу, а я думаю, как делать-то, что быть-то? Он, значит, это не жена его, что она будет жить тут? Он, понятно, сегодня одна, завтра другая, послезавтра третья. Думаю, это тоже как бы пустить на самотек неправильно. А предъявить ему что-то, тоже как бы у меня нет оснований, да? Ну, человек свою жизнь там лично устраивает или еще что-то. И вот я в такой проблеме, то есть две вот этих крайности, да, вот, значит, и это вроде надо, и это надо, а как вот, что это сделать? Я в такой проблеме думаю, Господи, что мне делать-то, а? Я понимаю, если я сейчас начну с ним разговаривать, у меня что-нибудь там неправильное слово какое-нибудь, я его или обижу, или еще что-то, или огорчится. И вот я в такой проблеме думаю, Господи, что мне делать? Сижу на кухне и так внутренне молюсь, переживаю, все. Вот, заходит он, и вы знаете, мне просто Бог дал такое слово. Я говорю, а что ей, ночевать негде? Потому что время уже было там, ну, за 11 к 12. Я понимал, что они только зашли с улицы. Вот. Я говорю, а что ей, ночевать негде, что ли? Он раз такой на меня посмотрел, развернулся, бац, дверь хлопнула, они оба ушли. То есть, ну вроде, да, не какое-то библейское слово, нравоучительное опыт, там какой-то, знаете, вот ты знаешь, там, ты вот в блуде сейчас, там, тебе это нельзя, ты против Бога грешишь. Нет, а просто простое слово. Друзья, иногда мы думаем, что для того, чтобы достигнуть сердец слушающих, надо таким библейским языком все это рассказать, чтобы до них достичь. А иногда, знаете, как один проповедник говорил, я, говорит, вахтером работаю на, там, на заводе, да, по-моему. Вот, и смотрю, неверующие елочки там или еще что-то там они несут, да, ну, там, к Новому году. Вот, и, говорит, и наши тоже понесли, верующие, да. И он говорит, дети, хранить себя от идолов. Ну, дедушка там такой проповедовал. Все, вся проповедь. Да? То есть, как бы то, что, чем этот мир увлечен, и наши, говорит, наши это верующие, и наши этим тоже как бы, ну, заняты этим хлопотами, переживаниями, еще что-то. Да? И он просто сказал, что дети, ну, не надо, чтобы сердце, оно как бы, ну, значит, оно чрезмерно было озабочено вот этими переживаниями. Он эту сторону подчеркнул. Все. Друзья, и поэтому... Пусть Бог благословит, чтобы мы от Бога получали это слово потом несли народу, и это слово совершало этот труд и приносило благословение и нам в жизни, и народу Божьему. Аминь.